Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля. Программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Следственный комитет подтверждает следственные действия в отношении ряда сотрудников по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества. Теперь еще. ФСБ сообщает о том же. Президенту по данным фактам доложено. Это прямая цитата заявления представителя Федеральной службы безопасности. Алексей Носков, адвокат, замглавы Управления собственной безопасности Следственного комитета Ламонова, при этом подчеркивает, что все подозреваемые, в том числе и его клиент Ламонов, свою вину отрицают. В общем, речь идет о получении взятки в размере $1 млн. Первым зам руководителя столичного главка Следственного комитета Денисом Никандровым. Источник в правоохранительных органах говорит, что задержанный глава Управления собственной безопасности Максименко. Всего на причастность к должностным преступлениям проверяют 7 высокопоставленных офицеров. Ну вот, если это крупный скандал, то какой еще крупнее может быть? Илья Костунов, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти новости, это что-то умопомрачительное или это, ну, еще одна строчка в борьбе с коррупцией?
Вообще, это, конечно, беспрецедентное событие, и это, конечно же, это еще одна строчка в борьбе с коррупцией. Но такого масштаба события, по крайней мере, за вот срок, пока я активно занимаюсь политикой, я не припомню, потому что арестовали действительно ключевых должностных лиц в ключевом регионе. Все-таки Москва – это ключевой регион Российской Федерации. Здесь и все органы управления, и все, и вдобавок еще служба собственной безопасности Следственного комитета оказалась под подозрением, и суд вынес решение о том, что да, необходимо изолировать от общества, было принято решение об аресте. Это, разумеется, беспрецедентные случаи, потому что мы привыкли уже, ну, к сожалению, это, к этому невозможно привыкнуть, но к тому же задерживают мэров, задерживают губернаторов, иногда губернаторов задерживают вместе с несколькими замами, и люди уже так потихоньку видят, что процесс идет в следственных органах. Здесь сейчас мы, получается, становимся свидетелями масштабнейшей чистки в Следственном комитете России, то есть в следственном органе, который расследует самые тяжкие преступления. И хорошо, что есть Федеральная служба безопасности, которая вовремя отреагировала, как мы знаем, вот эта ужасная перестрелка, как-то разгулявшийся криминал около ресторана «Элементы» в центре Москвы, когда в центре Москвы была стрельба и погибли люди, а потом участник этих событий, при этом входящего, как это сейчас в Уголовном кодексе, в 210-й статье Уголовного кодекса, сейчас 4-й, есть формулировка, как-то занимающая вершину иерархии преступного сообщества, криминального мира, и тут его неожиданно отпускают из-под стражи, еще до передачи дела в суд, еще до передачи. Хорошо, что сработали сотрудники ФСБ и задержали его прямо на выходе. А дальше уже пошла цепочка работы.
Дальше пошла цепочка работы с одной стороны. С другой стороны, сегодня Маркин, который работает в Следственном комитете, сказал, что самоочищение Следственного комитета будет продолжаться. Ну, вот это самоочищение Следственного комитета?
Верный посыл Следственному комитету в данном случае дала Федеральная служба безопасности, но, насколько я знаю, Александр Иванович Бастрыкин и многие заместители, они всегда с огромным уважением отзывались и о службе, Федеральной службе безопасности, и взаимодействовали. Разумеется, без взаимодействия этих ведомств, наверное, особо резонансные преступления им бы раскрывать не удалось. И сейчас официальный представитель Следственного комитета, ну, совершенно верно, у него задача говорить от имени ведомства.
Мы это начали, но дальше мы займемся самоочищением.
Ну, конечно, конечно, ведь это дан четкий сигнал. Теперь задача Следственного комитета, во-первых, организовать этот процесс по очищению. Понятно, что сейчас необходимо дуть на воду, и под подозрением, я думаю, находятся абсолютно все сотрудники центрального аппарата, смотрят, какие могли быть в других главках в регионах, какие подозрения могли быть. Думаю, что это будет масштабнейшая такая перетряска кадров. Уверен, что помимо выемок документов, изучения их независимо, поднимут все жалобы за предыдущие годы на сотрудников, которые почему-то не дошли до какого-то свершения. Поэтому Следственный комитет должен выйти из этой ситуации совершенно обновленной структурой. Но если были негодяи, которые за взятки отпускают откровенный криминал, который не стесняет себя называть еще, как они там, воры в законе себя называют, то, конечно, эти негодяи должны быть наказаны, и законы сегодня позволяют, они достаточно строги для того, чтобы неповадно было.
Смотрите, тот же Маркин: стыдно за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами, это бросает тень на все ведомство. Когда на всем ведомстве лежит тень, какую ответственность несет руководитель?
Первое, грамотный руководитель в такой ситуации должен предпринять все усилия для того, чтобы эту тень отбросить, убрать причины этой тени и прочее. Мы прекрасно понимаем, что честные офицеры, люди в погонах, они, оказавшись в такой ситуации, когда их подставили, когда их доверие не оправдали, они готовы к любому решению своих руководителей. Но до тех пор, пока они при исполнении своих обязанностей, они сделают все для того, чтобы ведомство заработало по-другому. Так что здесь... Я считаю, что и вот мы знаем, что руководитель столичного главка ушел в отставку. Еще раз повторюсь, что внутренние мероприятия...
Как там объявлено, это все-таки не отставка, а уход на пенсию? Или к этому надо относиться, как к отставке человека, который признает ответственность?
Слушайте, я отношусь это к тому, как к тому, что человек понимает, что это его подчиненные были, задержаны. И если он принял такое решение, то без увязки с этими событиями рассматривать это было бы неправильно.
Нужно ли говорить об ответственности Бастрыкина? Ведь все-таки речь идет об отделе собственной безопасности. Ну, наверное, это очень важная структура, за работу которой в том числе отвечает и первое лицо.
Сейчас события достаточно стремительно развиваются, потому что мы прекрасно понимаем, только состоялись суды, приняты меры о пресечениях, и весь вопрос заключается, какой план действий будет предъявлен Следственным комитетом общественности.
Владимир пишет: вам не кажется, что это показуха перед выборами? Их не накажут строго. Как показывает практика, они потом не останутся и без хорошей работы. Ну, это предположение Владимира, безусловно, но он так думает.
Как показывает практика, в правоохранительных органах есть такое понятие, как честь мундира. Да, это часто сводится к тому, что там боевое братство, выполнение каких-то особо возложенных задач. Все-таки мы понимаем прекрасно, что правоохранительные органы, они часто и с оружием в руках борются с терроризмом. Но те люди, которые подставили правоохранительные органы, которые нарушили закон, они получают более тяжкие сроки, более тяжкие наказания, чем, ну, это и предусмотрено Уголовным кодексом. Поэтому, конечно, до решения суда мы не можем говорить о чьей-то виновности, невиновности, но если были приняты решения об аресте, значит, были предъявлены достаточные доказательства для того, что, оставаясь на свободе, эти должностные лица смогут либо воздействовать на свидетелей, либо скрыть документы, прочее. Так что это, ну, как минимум, серьезный сигнал.
Нет, прогнозировать о том, что якобы это какая-то... Нет, вы понимаете, тут просто вот важно понять. Мы только что прошли через историю с Мутко, где, в общем, его подчиненные отстранены, его даже на Олимпиаду не пускают, ну, на международном уровне, а он все равно остается руководителем. Здесь получается что-то похожее на то же самое.
Ну, знаете, я с точки зрения выборов, я прекрасно... Ну, я как действующий политик, ну, да, сейчас, я вижу, что с точки зрения выборов не задержание с поличным там, вот, губернатора Кировской области Белыха, не вот данное задержание, оно, собственно говоря, не играет на руки никакой никаким политическим силам. Просто по той причине, что никакой предварительной артподготовки не было, никто перед этим не высветился. И сейчас можно заметить то, что все политические лидеры, все стараются вот так в стороне от этого дела быть, потому что правоохранительная система, она работает независимо, и политика у нас, как правило, представлена Государственной Думой, представлена политическими партиями, общественными организациями, и фактически, ну, у них у всех есть запрет на вмешательство в деятельность судебных и следственных органов. Этот запрет, он соблюдается. Поэтому это параллельные процессы. Ну, если... Ну, я, кстати, уверен, что все-таки некоторые политики будут пытаться использовать это в политической борьбе. Причем использовать в самых разных направлениях. С одной стороны, конечно, это, ну, яркий пример того, что неприкасаемых нет в в отношении кого бы ни возникли подозрения, будут задержания, будут судебная процедура. А с другой стороны, конечно же, кто-то, может, какие-то силы будут использовать это к тому, что вот смотрите, свидетельство того, что раз задерживают, значит, подозревают нечестность, а если подозревают, может, какие-то есть основания и так далее. Поэтому я не склонен политизировать эту ситуацию. Я за то, чтобы система противодействия коррупции, система защиты внутренней безопасности правоохранительных органов, она сделала из этого уроки. Ну, а еще раз повторю, если кто-то приступил закон, взял взятку, то он должен быть наказан по всей строгости закона. Тут я также, как и все обыватели, ждем решительных действий.
Это Илья Костунов, он член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Армен пишет, почему отставки, а не аресты. Ну, подождите, Армен, как раз в данном случае речь идет о задержанных. Да, пока предварительное задержание, но тоже уже на порядочный срок, насколько я понимаю. Теперь дальше. Мишка пишет. Новости вокруг Следственного комитета крутятся, от бандитского сообщества уходят. Почему бандитское сообщество никто не ловит, который этот комитет, которому этот комитет покровительствовал? Насколько я понимаю, Мишка, вы тоже не совсем в теме, потому что, говорят, как раз после того, как задержали представителей бандитского сообщества, стало понятно, кто ему покровительствовал. И последовали следующие задержания. Это прямой эфир. Мы ждем еще Геннадия Гудкова, но он подъедет чуть позже, насколько я понимаю, в городе сильный дождь и порядочные пробки. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашей беседе прямо сейчас. Код города 495. Илья Евгеньевич, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм на тот же номер можно писать в Телеграм. Многие сообщения я уже зачитывал сегодня. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. 522-й. Ну, это должны были, собственно, это можно было ожидать, что кто-то напишет. Ну вот, 522-й. А что получили прокуроры по игорному делу? Раз. Димас. А Сердюкова с Васильевой по всей строгости наказали? Вот об этом можно говорить?
Вот то, что касается дела прокуроров, которое, как в СМИ активно пишется, развалилось, это, конечно, большие вопросы. И, кстати, один из задержанных, он был ключевым следователем по этому делу. Уверен, что в результате проверки поднимут и те документы. Если там что-то будет указывать, то, думаю, в материалах дальнейших судебных заседаний мы про это услышим.
Но в любом случае это громкое дело, которое начиналось так же громко, как нынешнее, а закончилось уже не так громко. Вот о чем говорят люди.
Мне тут трудно что-то сказать, потому что каждый человек по-своему воспринимает. Я такого уровня задержаний не видел. Все-таки дело подмосковных прокуроров, это была региональная история. Но
дело Сердюкова.
Сейчас идет, здесь идет. Что касается дела Сердюкова, Васильевой, ну, я, конечно, отслеживал этот процесс.
И да.
Мы видели,
господа, когда... я прошу прощения, Илья Евгеньевич, я ведь сказал неправильно. У нас есть техническая проблема, поэтому звонить надо не по номеру 7373-94-8. Сегодня вечером вы звоните нам в эфир, набирая номер 646-24-86, код города 495. Мы попробуем принимать ваши звонки. У нас не работает номер 7373-94-8. Надо звонить по номеру 646-24-86, код города 495. Вот, собственно, насколько я понимаю, что-то подобное уже происходит. Сейчас. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Город Москва, Россия. Я обращался в этот поганый следственный комитет.
Я бы попросил, будьте аккуратнее, будьте аккуратнее.
В хорошем смысле, поганый — это сокращение, П — полицейский.
Не-не-не, давайте не будем играть в эти, давайте не будем играть в эти игры.
Так вот, я обращался. Значит, в 2014 году на моих глазах в УВД Бирюлево-Западное убивали человека. Причем в присутствии начальника полиции господина Столетова. Я обращался письменно, даже ответов нету из Следственного комитета. Я это видел, я вызывал полицию, я вызывал ФСБ. Человека убивали, потом вытащили его на улицу на мороз. Господин Столетов, начальник отделения, лично прошел, переступил через него, сел в машину и уехал. У меня есть и видеозаписи, я и представлялся. Тишина. Может быть, какие-то деньги надо платить Следственному комитету просто за то, чтобы он что-то разбирался, смотрел. Я слышал, у вас реформы идут.
А вы сейчас откуда звоните?
Город Москва.
А, странно. Вы звоните в Москву и говорите, у вас реформы идут. Прошу, господин Костунов.
У меня просьба к слушателю, тут то, что озвучено, комментировать, на мой взгляд, нет необходимости сейчас в этом духе. У меня большая просьба, если вам удобно, в любом случае, либо найдите меня в интернете, в любых соцсетях, И давайте договоримся о встрече, я приму ваше обращение, как действующий депутат обращусь и в прокуратуру, и в Следственный комитет. Вот на моей памяти Следственный комитет на депутатские запросы всегда реагировал достаточно оперативно и детально разбирался. Давайте вместе с вами возьмем, и потом, если радио через несколько месяцев допустит нас, то мы в эфире расскажем, чем это закончилось.
Я готов представляю себе ситуацию, господин Костунов не допущен до эфира. Хорошо, 833-й пишет. Ну вот смотрите, похоже, по этой ситуации складывается впечатление, что ну вот Следственный комитет, за ним присматривает ФСБ. Раз, вот видите, начали наводить порядок. Но 833-й спрашивает, а мы понимаем, кто контролирует ФСБ?
Федеральная служба безопасности – это все-таки государственный орган, который отстроен по, ну, как есть некоторые стандарты устройства подобных органов, они есть в каждом государстве, и там внутри есть и собственная служба безопасности, и механизмы предотвращения сбоев, и мы прекрасно понимаем, что не одну сотню лет строились силовые структуры, есть технологии для того, чтобы обеспечивать работоспособность. Мы не можем со стороны оценить работу СКР.
Это понятно, но все-таки вот смотрите, Владимир опять, мы возвращаемся к работе СКР и пишет, практика пока, это его убеждение, но все-таки он как пример приводит, своровать можно хоть 5 миллиардов, он не приводит конкретно о чем идет речь, главное, мол, в храме не танцевать. И после этого вы говорите, что СКР не коррумпировано. Есть такое ощущение, что правоохранительные органы коррумпированы. Вчерашние новости частные. Это частный случай, понятно. Но они как бы подтверждают это ощущение. Что с этим делать?
Ну, если мы вспомним, то буквально 5-7 лет назад репутация Министерства внутренних дел была, ну, вот серьезно, к ним были огромные претензии.
Это правда.
И действительно тогда, включая общественное мнение, включая журналистское сообщество, были подняты и поставлены вопросы перед руководством страны, и в ответ на это руководство страны с опорой на общественное мнение, с опорой на законодателей, инициировали реформу Министерства внутренних дел. Конечно же, специалисты всегда хотят, чтобы она прошла еще лучше, но тем не менее, за счет повышения денежного содержания, за счет увеличения средств контроля, там, те же камеры на дорогах и дополнительные какие-то меры по воспитанию и контролю за сотрудниками, сегодня авторитет МВД, конечно же, значительно выше, значит, лучше мы понимаем, что, как правило, полицейские действительно охраняют порядок, и, видим, сейчас, значит, пришла очередь Следственного комитета проделать подобную работу и объяснить в первую очередь обществу. Ведь когда принимали закон о полиции, там основная фраза, что ключевым критерием оценки деятельности Министерства внутренних дел это является мнение населения о работе Министерства внутренних дел. И в МВД все-таки находится еще вдобавок под контролем парламента. Сейчас рано говорить, еще раз, события развиваются стремительно, это вопрос большого политического анализа, не хотелось бы перед выборами эту тему делать. Уверен, что депутатам нового созыва, уверен, что уже сейчас и руководство Следственного комитета, соответствующим структурам в Совете Безопасности, необходимо будет предпринять какие-то меры. Ну, еще рано говорить, будет это реформа или это будет ряд каких-то поручений, но ответ будет.
И все-таки реформа бывает разная. Вот мы сегодня смотрим на турецкие новости, понятно, что там был либо попытка государственного переворота, либо реальный государственный переворот, ну, в смысле, либо нарисованный, что называется, либо реально кто-то пытался поменять власть, но все военные судьи и прокуроры отстранены от работы в связи с расследованием дела о попытке государственного переворота. Может быть, здесь должно быть что-то такое? Это Илья Костунов, а это Геннадий Гудков к нам присоединяется.
Геннадий Владимирович.
Да.
Ну, я бы не стал, все-таки ситуация военного переворота, мы прекрасно понимаем, что они отстранены по политическим мотивам, по той причине, что там идет сомнение в лояльности.
Да, но, может быть, у нас надо не по политическим мотивам.
Сомнение в лояльности руководителю. И тут я, ну, может быть, смешивать не стал бы эти понятия. Ну, а то, что касается...
Не, ну, этот вариант всех уволить, поставить новых.
Давайте посмотрим, чем это закончится в Турции. Не все, что делает Турция, должно являться для нас примером.
Не факт, что это и в Турции так закончится. Это Илья Костунов, Геннадий Гудков, полковник ФСБ в запасе и политик. Геннадий Владимирович, вот как полковник ФСБ в запасе... Да, во-первых, спасибо, что приехали хотя бы сейчас. Я думаю, что там на улице нехорошо.
Нет, там на улице очень хорошо. Там осваивается 123 миллиарда рублей народных. Ага. Та плитка, которую нам
попечали... Ваша улица.
Ну и моя в том числе. Зачем? Я по многим улицам проехал.
Это программа так называется «Моя улица».
А, ну да, да. Ваша улица тоже обустраивается. И на это тратится 123 миллиарда бюджетных денег в разгар кризиса. Меняется та плитка, которую нам обещали, что она будет 15 лет вместо асфальта надежной и верой служить. Меняется на еще более новую. Ну, наверное, через год будет какая-нибудь еще суперплитка, на которую будут трачены очередные деньги. Как раз, кстати говоря, совершенно случайно эти деньги сейчас осваиваются перед грядущей избирательной кампанией.
Так вот, Геннадий Владимирович, вот полковник ФСБ в запасе.
Скажите, теперь... что это не коррупция.
Не
что
знаю.
Ну, вы скажите, потому что я не считаю, знаю. Что это коррупция.
Почему?
Ну, потому что там откаты идут, отпилы, распилы и так далее.
То есть
и
вот,
делается все это в экстренном, секунду. Спешном порядке.
То есть они должны не арест в СКР, а это СКР должны арестовать?
Я про освоение 123 миллиардов. Я говорю, что там вот сейчас идут распилы, закаты.
То есть если где заносы, искать коррупцию, надо там искать?
Ну,
там
почему
искать?
Нет? У нас коррупция – это государственная политика.
Ну, так вот, возвращаясь к тому, что произошло. Значит, здесь нам, как рассказывают, ФСБ, судя по всему, разработало людей из СКР. Да. И в результате, в общем, нанесло серьезный удар по репутации Следственного комитета России.
У них есть репутация?
Не знаю, это вопрос к вам.
Ну, по-моему, давно
что произошло?
Уже нет. Ну, произошло то, что должно время от времени будет происходить, и будет происходить все чаще и чаще. Я как-то с одним крупным генералом ФСБ разговаривал, мы с ним служили еще операми. Он говорит: Гена, у нас такие компроматы на всех. Я не буду называть его имя. Я говорю: скажи, пожалуйста, а ты кому их докладывать будешь? Он в сердцах говорит: эх, черт, пока еще некому. Я говорю: ну так и держи до поры до времени. Сегодня есть компроматы практически на всех, но команда ФАС поступает лишь в определенных случаях. В данном случае она поступила.
А с вашей точки зрения, почему это произошло?
Ну, трудно сказать, ведь там очень много переплетений. Я как-то разговаривал с одним крупным начальником службы безопасности, Федеральной службы безопасности, вот такая, извините за тавтологию. И мы там пытались один серьезный материал реализовать, он мне говорит: так, вот этот отдел на этих работает, так, здесь не нужно. А вот этот отдел, скорее всего, вот на этих работает. Ну, там зам нормальный, а начальник явно, так сказать, там весь прокупленный. Нет, ним не будет. Давай попробуем через это управление, мне кажется, пойдет. Поэтому вот время от времени система все-таки делает какие-то свои дела, реализует материалы, кого-то арестовывает, задерживает. И таким образом время от времени в прессе и в обществе вспыхивают некие коррупционные скандалы, которые потом, правда, очень быстро затихают, а некоторые просто превращаются в притчу в языцах.
Ну, вот, например, этот скандал, он для чего обществу?
Ну, это не для чего обществу, это не заказ, это работа спецслужб. Они взяли и реализовали после, допустим, каких-то там арестов, задержаний всяких шакро молодых или там старых, взяли и реализовали серьезный компромат, который у них давно были, наверняка. Потому что вся система сегодня, к сожалению, правоохранительных органов, да и спецслужб тоже, увы, с сожалением горьким говорю об этом, она пронизана системой коррупционных отношений. Вся. Дотла.
То есть вот то, что достали...
Дотла.
Секунду. То, что достали, как вы говорите, из вот этого специального банка компроматов, да. это за деньги, это коррупция.
Нет, почему? Ага. Это нет. Ну, всегда есть борьба зла и добра. И есть сотрудники даже в этой системе коррупционных отношений, которые работают не за страх, а за совесть. Безусловно. Есть сотрудники, которые умеют, пользуясь вот этими борьбой кланов и изменением соотношений сил, реализовывать свои материалы заранее подработанные. Есть журналисты, которые умеют это делать, кстати говоря, играя на противоречиях кланов. То есть все равно борьба есть, но она не носит системный государственный характер.
Это Геннадий Гудков, Илья Костунов. Если вы очень коротко готовы, 15 секунд буквально.
Ну, очень коротко. Геннадий Владимирович, вот сейчас сложно как оппозиционную политику, потому что если бы в данном случае ничего не сделало бы ФСБ, то тогда, конечно же, было бы гораздо проще обвинить в коррумпированности системы, чем сейчас.
Илья Костунов из Государственной Думы, из запаса ФСБ. Нет. Геннадий Гудков. Это программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля. Говорим об арестах в Следственном комитете России. С нами сегодня депутат, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов и бывший депутат, полковник ФСБ в запасе, политик Геннадий Гудков. Сегодня у нас новый номер телефона, временный номер телефона, потому что основной не работает. 646-24-86. Этот номер надо набирать, чтобы выйти в прямой эфир. Код города 495. Все остальное работает, насколько я понимаю, по обычной схеме. Плюс 7-925-48-94-8. Это смс, телеграм. Можно писать через сайт говоритмосква.ру. Можно писать через твиттер пользователю говорит МСК. Значит, все-таки вот 666 пишет. Как вот к тому, что там произошло, в нынешних условиях относиться?
Какой-то у него странный номер. 666.
У него много цифр, но мы называем последние три. Так вот, как относиться к этой истории? Учитывая, что у нас ничего просто так не делается, это что, получается, что кто-то Следственный комитет заказал? Да, Илья Кустунов.
Вот тут и Геннадий Владимирович говорил, и здесь есть такое мнение, что то, о чем пишут десятки газет, это все, что происходит. Но все-таки есть некоторая статистика, например, что к дисциплинарной ответственности по коррупционным правонарушениям привлечено 85 331 человек, это только за три квартала, 85 331 человек. Возбуждено 4020 уголовных дел. Я сейчас говорю только о чиновниках. Я не говорю о случаях дачи, взятки. Мы понимаем, там порядка 27-30 тысяч дел ежегодно. 5,5 тысяч уведомлений о попытках склонить к коррупции или даче взятки, поступивших от госслужащих. Но вот в судах есть иски более чем на 100 миллионов рублей о превышении доходов над расходами. То есть это те случаи, когда уже собран достаточный материал для того, что когда доказано то, что покупки чиновника превышают три годовых дохода и, соответственно, передается в суд.
Подождите, то есть никто не заказал, просто идет процесс, и вот в этом процессе случилось это.
Я просто тому скажу, что легко обвинять, если за этим обвинением не надо представлять фактов. Статистика, она, конечно, размывает это дело, но за каждым таким случаем, даже дисциплинарным, есть кропотливая работа кадровых служб, правоохранительных органов. Поэтому я считаю, что это все-таки очень сложная операция, которая потребовала много силы. И понимаем, это же большая смелость должна быть, чтобы задержать такого уровня силовиков. Но, тем не менее, это часть работы. И чем дальше, тем более уверенно будет делаться эта работа по очищению правоохранительной системы.
Это Илья Костунов, Геннадий Гудков. Кто-то заказал?
Не факт, не обязательно. Это могло быть совпадение определенных обстоятельств, это мог быть и чей-то заказ, это могла быть чья-то команда, вообще могло быть результатом какого-то материального там спора и так далее. Могло быть все, что угодно, мы с вами, правда, не узнаем. Но я также хочу обратиться к статистике, раз уж Илья ее начал, я ее завершу. Вот когда мы встречались с Лебедем, это председатель Верховного суда России, он сказал, что да, дел по взяткам заводится много, и административных нарушений в этом отношении также немало. Но 90 с лишним процентов дел уголовных, которые заканчиваются в судах, они касаются взяток на сумму менее 5 тысяч рублей. Вот чтобы просто не было у граждан иллюзии, что государство борется со взятками. Государство есть самый крупный взяточник в лице своих должностных лиц, причем от Москвы до самых до окраин. И это не означает отмену честных сотрудников или каких-то удачных реализаций в правоохранительной системе, это бывает время от времени, но нет, это не отражает систему. Это они просто получают добро на проведение таких мероприятий. Еще раз подчеркиваю, что компроматы у сотрудников есть на всех. И есть компроматы, нет, я закончил, я долго молчал, пока к вам ехал по коррумпированным улицам, вот. И, значит, вот сбилось в мысли... Да, поэтому, да, какие-то мероприятия, государство, оно является и инициатором, и проводником коррупционной политики. Смысл нынешней власти...
И борется с коррупцией, оно по собственной
схеме. Нет, оно не борется, оно имитирует.
Ну да, то есть
в целом, доставая... как государственная системная борьба с коррупцией, она отсутствует. Потому что вот сейчас мне Илья Гранман рассказывал, что сейчас все больше, дальше и глубже. Да уже был и коррупционный план при президенте, и был антикоррупционный совет, и был назначен плохой вместо хорошего, или хороший вместо плохого в администрацию президента, чтобы там бороться с коррупцией. И уже там клялись на могилах детей, убитых цапками, что там больше ничего не допустим, ни одной кущевки. Этих кущевок становится все больше, больше и больше. Сегодня мы видим, что размер взятки, по данным того же МВД, вырос в 3 раза за годы кризиса. Что размер денег, который утекает, в том числе в теневом отношении, вырос немеренно за последние 3 года. О чем это говорит? О том, что взятка стала нормой жизни. Я вам больше того скажу. Я же разговариваю с сотрудниками. Они говорят, что сегодня взаимоотношения внутри самой системы правоохранительной – это взаимоотношения купи-продай. Продается все. Эпизоды уголовных дел, продается, следователь просит деньги за то, чтобы сдать оперативным сотрудникам дело в следствие. В суде просит, значит, чтобы следователь принес деньги для того, чтобы дело пошло в суд нормально. И так далее. То есть вся, весь механизм правоохранительной системы представляет из себя системную преступную организацию. К сожалению,
Гудков,
при всем том, что там есть немало...
Да, вы это уже сказали раз, Андрей Костунов. Спасибо. Да, Илья Костунов.
Я хотел бы сказать, что вообще очень трудно оценить борьбу с коррупцией, но рост размера взятки во всем мире вообще-то означает это как некоторая стоимость теневого сектора экономики, вот этого коррупционного. Если он растет, если он растет, это значит улучшилась система контроля за чиновниками, они больше, так сказать, испытывают страх. И, к сожалению, ни одной стране мира пока не удалось добиться того, чтобы, было... Они оценивают риск сесть в тюрьму в три раза
больше, чем до этого.
Господа, они просто обнаглели.
Они просто в три раза больше обнаглели. Дальше следующий очень важный момент. Вот даже, допустим, те же самые Соединенные Штаты Америки, если взять, там постоянно рост, там тоже оценивают средний размер взятки. И, по-моему, в 2013 году, я сейчас статистику такую официальную, которая была, там 2000...
Скажет, потом 2320,
по-моему, чиновников, именно правоохранителей, всех остальных, именно были задержаны за коррупционные преступления. Поэтому даже там, как бы вот не нравилось это некоторым политикам страна, даже там происходят эти вещи. И третье, произошла реформа.
Я для вас,
Геннадий Владимирович.
В 2015 году
инициирована, и сейчас Государственная Дума приняла законопроект. Действительно, причем это с инициативы председателя Верховного Суда, вами упомянутого, поддержанного президентом, с тем, что появился новый состав, мелкое взяточничество. В том случае, вот, если взятка менее 10 тысяч рублей, то тогда, соответственно, этим будут, на это не будут отвлекаться ключевые силы правоохранительных органов, ФСБ, они не смогут этим отчитываться. Поэтому ключевые, самые компетентные сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета России будут заниматься крупными взяточниками. А мелкие взятки, я должен отметить, что именно от мелких взяток, от вымогательства мелких взяток страдают обычные люди, потому что они сталкиваются с ними в здравоохранении, образовании, и вот раскрываемость их будет на уровне дознавателей, и в отчетность пойдет дознавателям,
а не войска. Мне кажется, что их больше волнуют все-таки большие взятки.
Я считаю, что когда вы с ребенком приходите в поликлинику, и у вас начнут вымогать, в этот момент вам будет все равно, какая плитка укладывается.
Я считаю, что это должно быть и там, и в поликлинике.
У меня есть огромное количество обращений по бытовой коррупции. Более того, разработанный мной законопроект как раз по бытовой коррупции сейчас находится в правительстве на рассмотрении.
Илья Костунов, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе. Вам, Владимир пишет, вам, а вы просто об этом тоже заговорили, это, видимо, вам. Вам не кажется, что в последнее время борются в верхушке не с теми, кто коррумпирован вообще, а только с теми, кто уж совсем обнаглел?
Нет, не кажется. Дело в том, что обнаглели они все. И это очевидно. Там 2 миллиарда на скрипочке даже никто не замечает. Ни один депутат Госдумы, правящей партии, даже не посмел поинтересоваться. Какие-то скрипочки мы на 2 миллиарда
накупили. А депутаты-оппозиционеры посмели?
Посмели. Один, единственный. Там есть один. Не буду называть фамилию, вы ее знаете. Вот. И поэтому говорить о том, что есть просто каста неприкасаемых, которые встроены в систему так глубоко, что они могут уже вообще не обращаться. Они путают страну мое и чужое, мое и наше. То есть они считают страну своей добычей.
А аресты в СКР,
как они к этому относятся? Они не являются своими. Вот Бастрыкин Александр Иванович, он свой, да? И там, наверное, у него есть пару заместителей.
А Никандров уже нет.
Никандров, он москвич. Его там с трудом утрясали, утверждали на должность, там возражало ФСБ. А вы должны понимать, что Следственный комитет, это, ну, хоть он там и пробил себе блатной закон, что он там госорган без названия, какой именно, против чего мы возражали, но тем не менее продавили, он все равно работает под крышей Федеральной службы безопасности, и без нее шагу ступить не может и не хочет. Александр Иванович, не умный, не глупый мужик.
Подождите, то есть как бы Маркин, когда говорит про самоочищение, это очень точно, потому что СКР и ФСБ это одно и то же.
Нет, это не одно и то же, просто есть старший брат, довольно жесткий. И есть младший брат, который выполняет приказы старшего брата. Вот старший брат – это ФСБ, который крышует всю деятельность Следственного комитета и, если нужно, наказывает. А младший брат – это СКР, который там выполняет приказы, в том числе за пределами закона и Конституции. Вот такое у них распределение ролей. И поэтому, когда говорят, что ФСБ проводит по согласованию с Бастрыкиным, я абсолютно в это верю. Наверняка они пришли и сказали: слушай, твои там залетели, мы там их грохнем. Ну, он говорит, ну что, есть, да, что нужно сделать, давай нам того, 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 обеспечь нам это, мы сейчас проведем мероприятие. Я думаю, что так оно примерно и было.
Это программа «Баррикады», у нас сегодня новый телефонный номер на недолгий, будем надеяться, период, временный номер 646-24-86, код города 495. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Давайте с небес спустимся. Немножко меня зовут. Немножко. Город Москва.
Да, плохо слышно, поэтому давайте вы задайте...
Алло.
Задайте вопрос, пожалуйста, иначе мы будем очень долго говорить.
Нет, все началось с ресторана, который принадлежит и покровительствуется одной из спецслужб. Другая спецслужба и их люди к этому ресторану подошли. Вспомните 80-е годы, когда сотрудник ФСБ был сотрудником МВД, к сожалению, убит. В принципе, такая же бытовая ситуация. Мастера занимаются ресторанным бизнесом. Почти все элитные рестораны принадлежат тем или иным спецслужбам.
Это не борьба с коррупцией, это битва спецслужб за сферы влияния.
Ну, такой мотив не исключен, но он мелковат для такого калибра. Это могло быть и спусковым крючком, как говорится, вот этой всей операции. Ну, как говорится, накопилось, да, последней каплей. Но вряд ли это было причиной, потому что уж несопоставимы масштабы.
Повод думаю, может быть, причина нет.
Повода может быть, причины нет, потому что если мы, допустим, там сейчас читаем материалы, которые оперативные, типа как оперативные, что была обещана взятка 5 миллионов долларов, но это не тот ресторан весь миллиона не стоит, да, чтобы возиться. Поэтому я думаю, что здесь были разработки, были сигналы, и потом как бы...
А потом был повод, да, я понял.
А потом был повод и возможность реализовать.
Геннадий Гудков, Илья Костунов.
Я думаю, подобные конспирологические откровенно предположения, ну, пускай это там не мировое правительство, а на уровне того, что каждый ресторан якобы кем-то там должен быть опекаем или еще что-то, они просто предположения до тех пор, пока нет материалов объективной стороны. Уверен, если бы здесь в эфире вот предыдущий коллега заявил то, что у него есть какие-то объективные материалы, только будет объективный материал, то надо на это реагировать. Конечно, нужно добиваться от правоохранительных органов, чтобы они расследовали, разбирались. Иначе можно предположить все, что угодно, включая, что этот ресторан принадлежит кому-то из здесь, ну, в студии, да, присутствующих.
Мы продолжаем. 646.
Я хотел бы сказать, что это говорит уважаемый мной товарищ, так не назови, который в составе своей партии отказал депутатам и парламенту в праве контролировать правоохранительную систему.
Хорошо.
Да, это такой закон о парламентском контроле.
Формулировка
была... блестяще я провален помню. Единой России, а я был докладчиком этого закона.
Я помню, когда было два альтернативных закона.
Да. И... Ну вот ваш альтернативный закон
Геннадий
не работает, а тот, который был сделан на базе европейской практики.
Дать право депутату заходить на любое предприятие и изымать документацию. Здесь. Я прекрасно
не
это помню.
Не депутатам, а комиссиям специальным.
Смотрите.
Заходить на любое предприятие и забирать все.
Специально оговоренной процедуре. Это право, кстати говоря,
можно было еще дать какой-нибудь парламентскому
чёрному знать. Еще раз.
Смотрите.
Это право есть у всех парламентов мира.
Смотрите. Александр
кроме пишет. Российского.
Просто это о том, как по-разному каждый слышит сам себя и друг друга.
У парламентов.
Гудков убедителен, пишет Александр, еще бы подкреплял конкретными фактами и цифрами, как его оппоненты.
Что нужно подкрепить-то?
Вот. Понимаете? То есть вам кажется, что
в России 95% взяток менее 5000 рублей?
А Александр пишет о другом. Хорошо, давайте
мелочевку,
дальше. Мелочевку.
Накаживает стрелочников.
646, 24.
Ну, они не смогут отчитываться сейчас с этими взятками.
Чем закончилась история Васильевой и Сердюкова? Розовыми тапочками. Великолепные песни.
Слушаем вас.
И возвратом денег и ценностей,
алло,
кстати.
Вы в эфире.
Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы.
Прошу. Пилот.
Да, Сергей Борисович. Скажите, пожалуйста, вот когда создавался Следственный комитет, то туда было передано порядка 6000 нераскрытых преступлений уголовных. И перед выборами в 2011 году очень много дел были разбросаны для того, чтобы увеличить процент раскрываемости. Очень много дел было разбросано на невинных людей. Вот скажите, пожалуйста, какой процент этих висяков было разбросано?
Ну, во-первых, было ли такое, кто-нибудь знает об этом?
Не, про то, что была передача дел, это точно, мы не можем владеть информацией.
Сколько паленого коньяка в среднем пьется, да, по утрам. Понятно. Нет, на самом деле ситуация такая. Примерно 15% дел всех в стране расследует Следственный комитет, порядка 5% небольшие следственные подразделения ФСБ, там таможня есть, право первичного следствия. И порядка 80% всех дел, на самом деле, расследуют следственные органы МВД России. Просто в Следственном комитете наиболее резонансные и, как считается, там тяжкие статьи, поэтому к ним такое внимание. На самом деле, львиная доля тяжести вот этой следственной работы лежит на Министерстве внутренних дел. И там примерно следственный аппарат 80 с лишним тысяч, я сейчас могу ошибаться чуть-чуть в тысячах, а Следственный комитет сегодня, по-моему, там меня Илья поправит, около 30 там, тысяч человек, из которых 20, по-моему, 2 занимаются следственной работой непосредственно.
Здесь я, кстати, присоединюсь и скажу, что, чтобы мы сейчас не гадали, на сайте МВД есть подробная есть статистика цифры. С разбиением по статьям, и там какой следственный орган много, его раскрывал.
Висяков очень много. Анализ заключенных показывает, что примерно 60 тоже процентов сидит за мелочевку, к сожалению. И есть приличные доли не вообще людей, которые, вина которых очень сомнительно доказана судами. У нас суды плохо работают, и зачастую они... По сути дела, еще одна статистика для интересных, если кому...
Совсем
99,1 дел в уголовных судах заканчивается осуждением обвиняемых. То есть там брал, не брал, бил, не бил, насиловал, не насиловал, сиди. Раз уж ты попался в лапы следственных органов, то, как правило, выход оттуда...
Мы должны заканчивать программу, поэтому вы должны сформулировать все-таки аресты
в следственном... Даже в России царской 13%
понимаю, оправдывали. Да, это известные цифры. Да. Аресты в Следственном комитете России вчера, что это было? Илья Костунов. Это борьба с коррупцией. Ну, как
я
это
считаю,
сформулировать?
Что это часть борьбы с преступностью, и эта борьба должна быть неумолима, неважно, преступники оказываются часть в погонах борьбы... или без погонок, с преступностью. И если кто-то совершил коррупционное преступление, то он должен быть неумолимо наказан.
Часть я даже, борьбы с преступностью, все... в том числе с коррупцией.
Да, Геннадий я, как Гуков, и все, требую более решительных действий.
Ну, это было отдельное усилие отдельных подразделений правоохранительных систем по пресечению преступной деятельности, в частности, сотрудников Следственного комитета, который, к сожалению, идет вопреки общей государственной политике, которая, к сожалению, не отражает или даже противоречит общему желанию государства, а государство – это должностные лица и чиновники, сохранять коррупцию как единственную доктрину, главную доктрину нашей страны.
134-21-35, вам ближе позиция Геннадия Гудкова, 134-21-36, вам ближе то, что говорил Илья Костунов. Код города 495, и, как мы надеемся, голосовательная машина у нас сейчас работает, и вроде бы получилось, да, вроде бы получилось, поэтому голосуйте. Вам ближе позиция Геннадия Гудкова, 134-21-35, вам ближе позиция Ильи Костунова, 134-21-36. Еще минута для голосования, и один вопрос успеем принять. 646-24-86. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер, Вайс. Геннадий Владимирович, вопрос. Геннадий Владимирович, вы, наверное, помните, 22 года назад была накрыта в СИЗО-2 воровская сходка с помощью ФСК и группы «Альфа», когда тюрьма была полностью заблокирована, и время было тревожное после 93-го года. В связи с этим вопрос. Какова актуальность для ФСБ брать в оперативную более жесткую разработку фигурантов и лидеров преступных ОПГ и же с ними властных структур, в том числе и силовых, в связи с тем, что сейчас политический катаклизм...
Пусть этим ФСБ занимается.
Ну, дело в том, что, конечно, ФСБ все равно, несмотря на то, что коррупция туда проникла, она почище, поскольку она менее многочисленная, и все-таки она больше политизирована, а там иногда это играет большую роль. Но, тем не менее, передавать ФСБ эту тему невозможно полностью. Лидеры преступных группировок всегда в разработке ФСБ. Более того, часть из них на так называемом оперативном контакте, а иногда и завербованы. Но они выполняют не только роль борьбы с преступностью криминальной, а, как правило, они участвуют в том числе в других мероприятиях и в том числе в информации. Вот, это всегда было, есть и будет. Спецслужба никогда не ослабевает своего контроля за лидерами криминальной среды.
Геннадий Гудков, Илья Костунов, буквально одним словом, с вашей точки зрения, а может быть, правда больше дел ФСБ?
Знаете, в Уголовном кодексе есть подследственность разных статей, и я считаю, что когда есть конкуренция между ведомствами за то, кто именно пресечет особо опасные преступления, эта система может быть более эффективной.
Геннадий Гудков и 88% тех, кто позвонил на его стороне, Илья Костунов и 12% из тех, кто позвонил на его стороне. Это была программа «Баррикады», я благодарю вас, спасибо.
Я москвич. Сколь счастлив тот, кто может произносить это слово, вкладывая в него всего себя. Я москвич.
Рестораном еще назывался «Трактир Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с 5 часов утра грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После Яра, Стрельны и Эльдорадо цыгане, жившие все в грузинах, приезжали сюда пить чай, а с ними и их поклонники. Они вдалеке от Молдавии на Большой Грузинской в доме Харламова в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В 6 часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончившие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу. Попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой. И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку и даже иногда подражали тем, которым они служили час назад. Важно подзывали половых. «Человек, это тебе на чай». И давал гривенник человек во фраке человеку в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали. Подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам. «Дай железные!» Или прикажет: «Дай мне в зубы, чтоб дым пошел!» И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку. На углу Остоженки и Первого Зачатевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрого, который сам семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше были заняты голубятней, самый большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрого занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрого его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный, по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий – простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше 100 столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а 40 человек пляшут.
Владимир Гилеровский. «Москва и москвичи».